Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости.
На календаре среда, 25 апреля 2018 года. Информационно-издательский центр «Трудовое знамя» предлагает всем желающим принять участие в фотоконкурсе «Мы память бережно храним». Такой конкурс дает возможность не только сохранить для семейного архива яркие моменты праздника Великой Победы, но и показать их людям. Условия конкурса. Быть участником групп «Сладкова онлайн Одноклассники» и «Сладкова пульс ВКонтакте». В комментариях разместить одну или несколько фотографий на тему данного конкурса. Поставить класс и сделать репост данной записи. Победители будут определены по количеству лайков к фото, а также по результатам голосования жюри. Все условия конкурса должны быть соблюдены. Фотографии принимаются с 20 апреля по 14 мая. Спешите, возможно, именно вы станете одним из победителей. Недавно состоялся очередной выездной экскурсионный маршрут Сладкова, поселок Маслянский. По пути следования его участники не только вспомнили некоторые страницы истории Сладковского района, но и узнали немало новых интересных фактов событий. Радовала и весенняя природа. На полях не раз встречалось множество лебедей, удалось увидеть журавлей и других птиц. Прибыв на место, все познакомились с историей поселка, посетили Маслянский школьный музей, где встретила гостеприимная хозяйка Ольга Романовна Прощенко. Путешествие не оставило равнодушным никого. Весной начинается охота на водоплавающую дичь. Ежегодно на охоте происходят несчастные случаи, зачастую и со смертельным исходом. Госинспекторы ГИМС предупреждают, в целях сохранения собственной жизни и жизни товарищей необходимо помнить о безопасности при обращении с оружием и технике безопасности при эксплуатации маломерных судов. При перемене места в лодке не спешите, двигайтесь осторожно, не перегибайтесь сильно за борт. Необходимо иметь с собой спасательный круг и находиться в лодке в спасательном жилете. При стрельбе из ружья постарайтесь занять удобное положение, встав лицом к носу или корме и слегка расставив ноги. А стрельбу лучше вести, сидя в лодке, лицом к носу. Нельзя стоять при движении лодки, особенно если она с мотором. На поворотах следует уменьшать скорость. Лучше обходить все плавающие по курсу движения предметы. Главная опасность на воде – это переворачивание лодки. К этому всегда надо быть готовым. При аварии лодка сначала ложится на бок, однако забираться на днище перевернувшегося судна не имеет смысла, потому что оно неустойчиво и обязательно опрокинется. Попав в воду, главное не терять самообладание и не впадать в панику. Надо снять сапоги и верхнюю одежду и добраться до берега, помня о том, что человек в холодной воде может находиться от 10 до 20 минут. Соблюдая меры безопасности, вы получите удовольствие и от общения с природой, и от добытого трофея. В Усовской средней школе состоялся второй фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Виктория», посвященный Великой Победе. Его инициатором и организатором выступил военно-мемориальный отряд «Память». Среди начальных классов первое место поделили второй и четвертый, выступив с песнями «Счастливый май» и «Победа». У пятых-седьмых классов победил шестой с музыкальной композицией «Алеша». А среди восьмых-одиннадцатых классов первое место заняли выпускники за исполнение песни «Победная весна-45». Все участники были награждены грамотами. Через песенное творчество дети смогли прочувствовать и понять то, что пережили наши отцы и деды в непростое военное время.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Каждый год федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» разрабатывает предварительный вероятностный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров, а именно выявляются территории субъектов Российской Федерации, где сохраняется вероятность того, что случатся природные пожары. Такой вывод специалисты получают на основании результатов проведенного многомерного анализа фактических данных, гидрометеорологической обстановки и долгосрочного прогноза температуры и осадков на период апрель-октябрь. Также учитываются данные о горимости,
которые получают посредством космического мониторинга в системе ИСДМ Рослесхоз. Итак, давайте откроем карту нашей страны и посмотрим, что же прогнозируют синоптики вместе с работниками лесоохраны. Апрель. Возможны пожары на территории Центрального, Южного, Приволжского, Сибирского, Уральского, Дальневосточного федеральных округов. Если говорить о близких к нам регионах, то вероятен огонь в Челябинской области и на западе Курганской. Май. В зону риска попадают Калининградская, части Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской, вся территория Тюменской, Омской и других областей. Будьте бдительны. Также пожары в последний месяц весны могут возникнуть в республиках Тыва, Башкортостан. Июнь. Снова может гореть в Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах. В зоне риска север Тюменской области, части Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Июль, август, сентябрь, октябрь. В эти месяцы вероятность горимости в Тюменском регионе мала, но это не повод забывать об опасности. Возможны пожары в соседних областях. А при ветре и сухой погоде скорость распространения огня очень высока. Поэтому необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, пока не закончится весенний, летний, осенний сезон.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Одним из направлений работы Центра занятости населения Сладковского района, согласно административному регламенту предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства граждан, является создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом наш сегодняшний разговор с директором ЦЗН Сергеем Андреевичем Черепковым. Сергей Андреевич, сколько в этом году будет трудоустроено подростков от 14 до 18 лет?
Так, я бы хотел сказать вначале о том, что вообще сколько у нас таких подростков. Хотя численность она меняется, кому-то 14 исполняется, да, лет добавляется, кому-то наоборот 18 лет исполняется, они как бы переходят в другую возрастную категорию. Мы исходим из количества детей, у нас на этот год определено среднее общее, это 582 ребенка от 14 до 18 лет. В этом году финансирование, поддержку Центра занятости будет осуществлять 320 подросткам, то есть на которых у нас уже на сегодня заведено финансирование. Хотя мы планируем, что трудоустроено будет данных подростков не только с поддержкой Центра занятости, но и какие-то организации, они самостоятельно будут. Не менее 25 человек, я думаю, тоже у нас будет трудоустроено в этом году.
Большая часть подростков, конечно же, трудоустраивается в каникулярное время, это летний период. Вот сейчас уже кто-то трудоустроен или еще пока нет?
Как, наверное, видно, что в этом году год трудный, тяжелый. У нас мало снега было, то есть, ну, как таковых работ вот именно для подростков было очень мало. И поэтому вот пока у нас только был трудоустроен один подросток, вообще всю часть, наверное, подростков мы планируем вот как раз в летний каникулярный период. Хотя финансирование у нас вообще мы можем трудоустраивать в течение всего года, не только в каникулярное время и свободное от учебы время. То есть подросток, в принципе, может отучиться и прийти, допустим, где-то час еще отработать. Ну вот в этом году пока, значит, такой проблемы не возникало. Всего у нас один подросток был трудоустроен.
Скажите, чем будут заниматься дети?
Дети, как обычно, все те работы, которые были у нас в предыдущие годы. Это основные работы, конечно, будут производиться по благоустройству. Это основные работы. То есть, ну и понятно, что будут дети у нас работать и в домах культуры, и на летних площадках, и на спортивных площадках, в школах, в библиотеках. То есть это все везде планируется. И учреждениями, и организациями. Хочу все-таки сказать, что основная все-таки работа это будет благоустройство. Это очистка от мусора, это бы наши села становятся красивее, но чтобы еще красивее становились. Мы еще не научились сразу за собой мусор убирать, поэтому за зимний период, когда под снегом не видно этого ничего, мусор очень много накидывают. Соответственно, не только мусор будут собирать и нужно собирать, то есть это посадка деревьев, облагораживание там, парков и прочее. То есть вот все эти работы будут проводиться.
Сергей Андреевич, напомните нашим радиослушателям, что нужно сделать, какие документы предоставить, чтобы трудоустроить своего сына или дочь на летний период.
В законодательстве не изменилось ничего по сравнению тоже с прошлым годом. То есть все документы, которые раньше собирали, нужно будет делать и в этом году. То есть, соответственно, обязательно должен быть паспорт Российской Федерации. Если кому-то исполняется 14 лет, надо заранее побеспокоиться, чтобы паспорт был. Обязательно, чтобы у нас страховое свидетельство было. Это обязательно надо. Соответственно, при трудоустройстве, конечно же, если дети будут трудоустраиваться в организации, где работают с детьми, детьми, то в обязательном порядке нужно будет справка о несудимости. Это обязательно. Ну и, соответственно, медицинская справка медучреждения. Это нужно будет пройти. Раньше мы договаривались с медицинским учреждением, что дети у нас проходили бесплатно, получали данную справку. Я думаю, что в этом году мы постараемся, чтобы для детей тоже это она была бесплатно. Ну, это вот основные документы. О несудимости справку можно через МФЦ получить, либо на портале госуслуги. Просто, чтобы заранее родители побеспокоились. А я думаю, она не помешает взять ее. Она будет действительно на весь летний период.
На какое время будут трудоустроены подростки? Сколько часов в день они будут работать?
Повторюсь еще раз, что у нас ничего не изменилось. Вообще рассчитано, что подросток должен бы работать один месяц. Но, учитывая то, что не все подростки готовы работать месяц, мы как бы разделили месяц на два периода, то есть по две недели. Это будет действовать и в этом году. Если подросток еще желает работать, то еще мы оформляем документы, и работодатель готов принять. То есть еще на две недели. Поддержка через центр занятости небольшая, то есть тоже, как в прошлом году, 491 рубль основную заработную плату будет платить та организация, в которую подросток будет трудоустраиваться. Я думаю, что, наверное, уже многие знают, если не все, что с 1 мая у нас минимальная заработная плата увеличивается. Хотя она увеличилась с декабря, с 1 января она была там предусмотрена, была для бюджета было 9530 рублей плюс 15% коэффициент наш районный, а для вне бюджета она была 11212 рублей, тоже плюс 15% районный коэффициент. То с 1 мая для бюджета и для вне бюджета минимальная оплата труда сравняется и будет равна вот 11212 плюс 15% коэффициент, это получится 12894 рубля. Вот исходя из этой заработной платы работодатель будет оплачивать детский труд. Сколько часов должны отработать, это определено трудовым кодексом, это 63-92 статья. Там предусмотрено от 14 до 15 лет в каникулярное время 4 часа, от 15 до 16 это 5 часов, и от 16 до 18 лет это 7 часов. Вот исходя из этого работодатель будет принимать, трудоустраивать на работу. Ну, я так полагаю, конечно, на полный рабочий день вряд ли будут брать, то есть это будет, ну, порядка, скажем, на 2 часа, может быть, старших на 4 часа. Это будет решать работодатель, потому что это тоже определенные затраты для работодателя.
Сейчас как раз сказали о работодателях. Назовите тех, кто активно сотрудничает и, может быть, уже на протяжении нескольких лет сотрудничает, или кто-то недавно начал работать также с вами в данном направлении.
Как бы мы немножко тоже делим бюджетные организации и внебюджетные организации. Вот за последнее время мы очень тесно сотрудничаем с ООО «Оплот». То есть очень большая часть детей проходит вот через данную организацию. Соответственно, у нас тоже постоянно ОСХП Калапазная, ОСХП Степновск, Начоск-ПА, Александровский, Минжинский, СПК, Волжан, соответственно, бюджетные, это у нас школы, это у нас Галактика, Овация, Виктория, Темп, ну и, соответственно, конечно же, и администрации сельских поселений.
Отряды главы
работают. Да, у кого-то отряды, кто-то просто немного принимает детей. Я знаю, что принято постановление главы Сладковского района, которое определяет порядок приема на работу бюджетных организаций и порядок оплаты. Постановление на основании программы трудоустройства несовершеннолетних граждан в Сладковском муниципальном районе на 17-е и 20-е годы. Вот такое есть постановление. На основании данного постановления все бюджетные организации могут принимать порядок определенный и, соответственно, оплачивать работу подростков.
По прогнозам, как государственное задание будет выполнено в этом году? Справляется ЦЗМ?
Мы предыдущие годы перевыполняли все время. Есть желающие дети. Соответственно, немножко потруднее с организациями, которые бы все-таки нам бы хотелось, чтобы больше, чтобы дети не только, допустим, кто-то две недели отработал, кто-то месяц, кто-то два. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, дети были заняты, чтобы у них времени меньше было на совершение каких-то шалостей, которые вот больше времени возникает в летнее, да, каникулярное время. Хотелось бы, чтобы все-таки больше организаций детей принимали. Хотя мы ежегодно перевыполняем, то есть у нас больше детей трудоустраиваем.
Спасибо вам за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко.
Информация для вас.
Программа по содействию переселению соотечественников действует не первый год. Комментирует главный специалист-эксперт миграционного пункта ОП номер 4 МОМВД России Ишимский Ольга Александровна Зайцева.
Кто имеет право стать участником программы переселения соотечественников России? Прежде всего, давайте разберемся, какие именно категории иностранных граждан и лиц без гражданства имеют потенциальную возможность стать участником программы переселения соотечественников России, или кто именно из них признается соотечественником. Возможно, выделить следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые признаются соотечественниками. Это лица, а также их потомки, которые проживают за пределами России, но относятся к народам, исторически проживающим в России. Лица, родственники которых по прямой восходящей линии проживали на территории России. Третье. Лица, которые в настоящее время проживают в государствах, ранее входивших в состав СССР и имеющих в прошлом гражданство СССР. Следующая категория – лиц, являющиеся выходцами из Российской Федерации, СССР, РСФСР, Российской Республики и Российского государства, имевшие ранее их гражданство. При этом следует знать, что участниками программы переселения соотечественников в Россию могут стать не только лица, проживающие за пределами России, но также иностранные граждане и лица без гражданства, которые, первое, временно проживают в России, то есть имеют разрешение на временное проживание в стране. Два, постоянно проживают в России, то есть имеют вид на жительство в стране. Либо те граждане, которые получили временное убежище в России. У иностранного гражданина или лица без гражданства наравне с приемом в гражданство России в качестве участника программы переселения соотечественников в Россию могут иметься и при наличии законных оснований для этого иные варианты приобретения гражданства в результате приема в него в упрощенном порядке. Кто является членом семьи участника программы по переселению? Это супруга или супруг участника госпрограммы, его дети, в том числе опекаемые подопечные. Какие требования к участникам госпрограммы предъявляются? Для того, чтобы стать участником программы переселения и получить свидетельство ее участника, иностранный гражданин или лицо без гражданства должен не просто признаваться соотечественником, но и соответствовать следующим установленным российским законодательством требованиям. Являться совершеннолетним и дееспособным, владеть русским языком как в устной, так и в письменной форме, соответствовать установленным российским законодательством требованиям к заявителю, являющемуся участником данной программы при получении им разрешения на временное проживание в Российской Федерации и должен соответствовать требованиям региональной программы того субъекта, ну то есть нашей Тюменской области, который избран им для переселения.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченко, в минувшее воскресенье в спортивном зале «Дю США» состоялся традиционный открытый женский межрайонный волейбольный турнир. Четыре команды приняли участие в этом соревновании. В село Сладково приехали команды из Казанского района и города Ишима. Хозяева площадки выставили на турнир две команды – женскую и мужскую – воспитанников Алексея Федоровича Шадрина. По результатам кругового проведения соревнования, не потерпев ни одного поражения, первое место заняли представители Казанского района. Женская команда села Сладково стала второй. Замкнули тройку призеров волейболисты города Ишима. 21 апреля в рамках проведения районной спартакиады школьников на футбольной площадке Сладковской школы прошли районные соревнования по мини-футболу. 5 образовательных учреждений приняли участие в этом турнире. Соревновались юноши 2000-2002 годов рождения. По результатам проведенных встреч первое место заняли школьники из Маслянки, вторыми стали сладковские футболисты, третье место у минжинских спортсменов. Лучшими игроками турнира признаны Иван Речкин, Владимир Яковлев, Маслянка, Самат Шалабаев, Алексей Полосков, Сладкова, Семен Гаврилов, Саят Беремжанов, Минжинка.
С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Устраивая костер в лесу, необходимо соблюдать особую осторожность. Для его разведения следует выбрать только специально оборудованные места. Если таких нет, то их нужно подготовить. Раскладывайте костер подальше от нависающих ветвей, крупных склонов, гнилых пней, бревен, сухой травы и листьев. Даже небольшой ветерок способен вызвать быстрое распространение огня. Немедленно тушите любое расползание пламени. На привале имейте с собой емкость с водой и лопату. Покидая место отдыха, как следует залейте костер водой. Удостоверьтесь, что огонь действительно потух. Помните, 8 из 10 пожаров возникают по вине человека.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.